Реанимация. За 500 лет до возникновения церкви в Эфесе местный горожанин Гераклит ввел в обиход такое понятие, как логос. Оно включало в себя два значения – слово и смысл. Оба значения были в обиходе. Под вторым значением логоса понимали возможность показать смысл происходящего, его причину и вынуть из этого убедительные доводы для слушателей. Как утверждает предание, именно в этот город вернулся с Патмоса апостол Иоанн и здесь же написал свое Евангелие. Евангелие начинается словами, которые сразу врезаются в разум, когда впервые читаешь эти строки. Вначале было слово, логос, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Первая глава Евангелия от Иоанна, 1 и 3 стихи. Указывая на Христа, Иоанн по сути говорит, что он – это от начала сущее, созидающее слово и смысл для всего происходящего, и добавляет в это описание. В нем, в логосе, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Эти первые строки Евангелия от Иоанна отвечают на самые жгучие, вечные вопросы о сущности и смысле жизни. Апостол показывает, что Иисус – это и есть жизнь, а также ее смысл. Возможно, это звучит туманно, поэтому давайте поговорим чуть подробнее об этих двух понятиях Царства Божьего, о том, что есть жизнь и в чем заключается ее смысл. Понимать это принципиально для духовного состояния любого верующего. С биологической точки зрения, жизнь – это активная форма существования материи, совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме. А вот специалисты по космосу из НАСА упростили и расширили это понятие, поскольку предполагали контакты с внеземными цивилизациями. Они определили жизнь как самоподдерживающуюся химическую систему, способную к дарвиновской эволюции. Оба определения звучат мудрено. А главное то, что они далеки от истины. На самом деле, жизнь – это знать Отца и посланного им Сына. 3 стих 17 главы Евангелия от Иоанна. Так говорит Логос, так говорит сама жизнь. Знаешь мысли, чувства и желания Отца, понимаешь, зачем и для чего Он послал Сына, растешь в этом знании, значит, ты живой. Не знаешь, не понимаешь и не растешь, значит, ты или уже труп, или весьма близок к смерти. Если принять это определение к сердцу, то мы увидим картину, разительно отличающуюся от привычной. Увидим то, что можно увидеть с небес, глядя на землю. В духовном смысле наш мир населен преимущественно зомби. Живыми трупами, и как положено зомби, эти существа очень активны. Столетие за столетием Иисус наблюдает, как они едят и пьют, сажают и строят, покупают и продают, женятся и выходят замуж. 17 глава Евангелия от Луки, 27 и 28 стихи. А при этом всем они мертвецы, согласно определению жизни. Можете сами дорисовать эту картину, в которой кипучая деятельность мертвецов озаряется кое-где светом, исходящим из тех, кто жив. Картина, в которой фигурируют от рождения мертвые по преступлениям и умершие заживо, получится вполне библейская, судя по письмам апостола Павла. Вторая глава послания к Ефесянам, с 1 по 3 стих, а также 6 стих 5 главы 1 послания к Тимофею. Теперь, понимая статус-кво, окружающий нас жизни, можно задать вопрос о ее смысле. Божий ответ на него, опять же, будет разительно отличаться от человеческого, хотя бы потому, что никто, кроме верующих, ответа не знает. И каждый придумывает свое собственное определение. Вот, например, одно из них. Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз. Удовлетворительный ответ на него пока что не был найден, может быть, его вообще не найти. Единственная цель жизни – это сам процесс существования, сказал Зигмунд Фрейд с поддержкой множества других ученых, одинакового с ним мнения. Ученый не имеет ответа на главный вопрос всякого разумного человека. «Зачем я живу и что мне делать?» – справедливо заметил Лев Толстой. Но ответ есть. Вот что говорит слово жизни. «Все им и для него создано, и все им стоит». 16 стих 1 главы послания к Колоссянам. А также «У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». 6 стих 8 главы 1 послания к Коринфянам. Перефразируя, можно с уверенностью сказать, что смысл жизни в том, чтобы истинную любовью все возвращать в того, который есть глава Христос. 15 стих 4 главы послания к Ефесянам. Так как все для Него создано. Возвращать наше все Отцу, так как мы для Него созданы и им должны жить. Все наши мысли, чувства, желания и дела должны быть для Бога. Это и есть смысл жизни согласно Писанию. Если его нет, то дело плохо. Впрочем, это очевидно. Какой смысл жизни может быть у мертвеца? Поэтому дадим общий итог. Жизнь – это знать Отца и Сына, а ее смысл – с любовью направлять к ним все свои мысли, чувства, желания и дела. А теперь следующий вопрос. Можем ли мы попасть в состояние живого трупа? Как бы ни хотелось сказать «окстись», слово говорит, что можем. Это диагноз, который Иисус поставил церкви в Сардисе. Он сказал: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». 1 стих 3 главы книги Откровения. То есть ты – зомби. Живой труп – полной активности. Но разве они не делали правильные дела? Скорее всего, делали. Наверное, собирали пожертвования, пели в хоре, строили и ремонтировали здания церкви. Дела были разные, но они не засчитывались. Судя по диагнозу, в этой церкви, за исключением не осквернившихся нескольких, находились или живые трупы, или люди, близкие к этому состоянию. Они не знали ни отца, ни сына, и не возвращали им с любовью то, что думали и делали. Состояние церкви в Сардисе скорее напоминало дела фарисеев, о которых Иисус говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». 23 глава Евангелия от Матфея, 27 стих. А теперь хорошие новости. В отличие от зомби в фильмах ужасов, духовно мертвый или близкий к смерти человек может ожить. Как наш главврач Иисус указывает на путь исцеления этих почти мертвых детей Божьих. Именно детей Божьих, которых Он предызбрал, выкупил ценой собственной жизни, оправдал и прославил. 30 стих 8 главы послания к римлянам. План назначенного лечения таков. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. 3 глава книги Откровения, 2 и 3 стихи. Суть лечения, предписанного Христом, заключается в восстановлении жизни и ее смысла в духовно умирающих людях. Исцеление состоит в том, чтобы вспомнить свои ощущения жизни и снова почувствовать ее радость и ее смысл. Ведь раньше это уже было принято и услышано, но потом потеряно. Поэтому первое, что требуется, это вспомнить свой собственный опыт, свои первые шаги, свою первую любовь к Богу. А потом вторая часть. Зная, что ты чуть не умер, покаяться и хранить, защищать свое прежнее состояние. Бороться за него, не поддаваться ремиссии, не возвращаться к мертвым делам и лишь видимости жизни. Может показаться, что письмо к церкви в Сардисе написано жестче, чем остальные. Согласно письму, над их головой уже занесен топор. Иисус говорит, что появится у них как вор ночью, и тогда им не сдобровать. Но надо помнить, что Иисус обращается к той, которая является частью его невесты. Пусть она и близка к смерти, но это его невеста. Просто по факту того, что она записана в книге жизни. Если она покается и будет бодрствовать, делая живые дела, она в этой книге останется и будет одета в белые одежды. Но если она не сделает усилия, чтобы ожить, то она действительно умрет, и тогда Иисус изгладит ее имя из книги жизни. Вчитываясь в письмо к церкви в Сардисе, видишь машину скорой помощи, тормозящую у подъезда умирающего, с тем лишь отличием, что врач уже стоит у двери, а его помощник, Дух Святой, находится прямо внутри умирающего, готовый начать исцеление немедленно. Все, что требуется от близкого к смерти, это покаяться и вспомнить ощущения, мысли и желания живого человека. Вспомнить, как замечательно было делать совершенно из Божьей точки зрения дела. Это лейтмотив нескольких писем к церквям. Иисус стоит и стучит в двери остывшей Лаодикийской церкви. Церкви в Эфесе он предлагает вспомнить высоту, с которой они не спали. В письме в Сардис также звучит призыв вернуться к Иисусу. Ожить и идти в Царство, познавая Отца и Сына. Эта тема актуальна и сейчас. Мы молимся, вспоминая охладевших братьев и сестер по вере. Так хочется, чтобы полумертвые верующие оживали, расправляли крылья, как орлы, 31 стих 40 главы книги Исаия.